Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 15 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за московскими пробками, которые, несомненно, усилятся в ближайшие несколько минут, судя по тому, что здесь из окна студии на Пятницкой мы видим с запада явно серьезный дождь приходит в Москву. Сейчас в городе 628 тысяч автомобилей передвигаются по улицам и устраивают при этом, согласно Яндексу, 6 бальные пробки. Очень сложное движение по Садовому кольцу, особенно в районе Таганки и Курского вокзала. Там все бордового цвета, даже не красного. Третье транспортное кольцо, особенно внешнее, очень тяжелое. Причем особенно сложная ситуация возникает на внешней трешке, примерно от Нижегородской и до Ленинградки. 7373948 это телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Что касается новостей, которые в эти минуты появляются, основные агентства цитируют главу Минтранса России, который прокомментировал отмены и задержки рейсов суперджетов. Он говорит, что ожидает публикации предварительных итогов по катастрофе суперджета в течение 2-3 месяцев. Он говорит, что Аэрофлот уже выплатил 45 миллионов рублей компенсации за катастрофы в Шереметьеве. И еще, комментируя, собственно, отмены и задержки рейсов, Евгений Дитрих говорит, отмены и задержки рейсов, совершаемых на самолетах сухой суперджет, были и до ЧП, возможно, чуть повысилось внимание к техническим вопросам перед вылетом. Все это информационное агентство уже добавляют это в качестве дополнительной информации на фоне того, что газета «Коммерсант» написала, что Аэрофлот только за неделю после катастрофы отменил около 50 рейсов на самолетах этого типа. Подробности в ближайших информационных выпусках, а мы в ближайшие 20 минут обсуждаем сообщение о том, что Путин готов встречаться с Трампом на саммите Большой Двадцатки и о том, что Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на целый ряд российских товаров.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, вот проспект Андропова уже стоит и его заливает дождь. Об этом пишет Сергеич через СМС-портал. Спасибо. А мы возвращаемся к этой самой теме по поводу возможной встречи Путина и Трампа на саммите Большой Двадцатки. А о том, что Путин готов к встрече, объявлено по итогам переговоров президента России и американского госсекретаря. Помощник Путина Юрий Ушаков сказал, что теперь все зависит от американской стороны. Вот цитата. «Мы готовы к любому контакту. Мы можем на ногах поговорить с президентом Трампом. Мы можем сесть для более обстоятельных беседы. Все зависит от того, как будут настроены наши американские партнеры». Накануне в Сочи были переговоры Владимира Путина и госсекретаря США. Они продлились 1.5 часа. До этого довольно длительные переговоры провел Майк Помпео с главой Российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова. Ну а что касается саммита Большой Двадцатки, о возможности встречи, во время которого теперь говорят о встрече Путина и Трампа, то этот саммит пройдет в Японии, и это будет в следующем месяце, в июне 2019 года. Путин готов ко встрече с Трампом, и все зависит от американцев. А, собственно, какова позиция американцев? Как можно описать эту позицию? Виктор Алевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики и политолог-американист. Виктор Жозефович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, можно как-то охарактеризовать позицию нынешней американской администрации или отдельно позицию Трампа и позицию администрации по поводу такой возможной встречи Путина с Трампом?
Для российской стороны диалог с Вашингтоном – это всегда плюс. Москва всегда выступает за нормализацию отношений с США, ожидает соответствующих шагов со стороны Вашингтона. Однако на данный момент говорить о каком-либо прорыве в российско-американских отношениях не приходится. Во-первых, это связано с позицией самой администрации Трампа, которая не готова на существенные движения в сторону России для того, чтобы достичь компромисса по основным проблемам международных отношений. Это касается и кризиса на Украине, это касается и сирийской проблематики, и эскалации вокруг Исламской Республики Иран, и ядерного кризиса на Корейском полуострове. Более того, в определенном смысле руки Дональда Трампа в отношении России по-прежнему связаны, ведь большая часть политических и экономических санкций против России, которые были введены начиная с 2014 года, по сути, кодифицированы американским конгрессом. Это значит, что президент США в настоящий момент даже при всем желании не смог бы их отменить. Более того, кодифицировано, то есть сделано законом и часть других антироссийских акций Вашингтона. Поэтому в ближайшее время ожидать каких-то существенных подвижек в российско-американских отношениях не следует. Но надежда на встречу президентов России и США в японском Осаке на встрече G20 остается. Это, несомненно, положительный знак. Я напомню, что две предыдущие попытки организовать встречу российского и американского президента провалились. Я напомню, что была попытка провести такую встречу во Франции на празднование, связанное с юбилеем окончания, с юбилеем, связанным с Первой мировой войной. В то время сослались на то, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы попросил американского и российского лидера не отвлекать внимание от основных церемоний, но затем подобная встреча не состоялась и на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Поэтому пока что риторика Вашингтона говорит о том, что администрация Трампа намерена, желает провести подобную встречу, но это еще не гарантирует то, что она действительно состоится.
Ну, а в принципе, если такая встреча состоится, могут быть какие-то договоренности? Потому что, вот, например, один из наших слушателей сейчас пишет, Виталий, мол, Путин с Трампом встречались в Гамбурге, встречались в Финляндии, прорывов не было, по сути, получается, они просто поговорили, и все вернулось на круги свои.
Позиции Москвы и Вашингтона слишком, они порой диаметрально, во многом диаметрально противоположны по основным пробелам международных отношений. Поэтому ожидать серьезных прорывов, серьезных изменений к лучшему по какой-либо теме не следует. Однако ситуативные договоренности о том, что касается локальной проблематики в Сирии, где находятся и российские войска, вооруженные силы, и американские, определенные другие точки соприкосновения, конечно, ситуативные договоренности могут быть достигнуты, но это в настоящее время не может, к сожалению, привести к прорыву в российско-американских отношениях, к реальной нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.
Еще вопрос от наших слушателей. 45-й сейчас пишет, что проблема в том, что наша оценка доклада Мюллера раздражает американцев, потому что мы, по сути, получается, не признаем ошибок.
Американцы вмешиваются в внутренние дела десятков различных стран, в том числе во внутренние дела своих союзников. Я напомню, что они прослушивают, напомню, скандал с прослушкой германского канцлера Ангелы Меркель. Напомню о том, что то, что американский посол в Берлине Ричард Гринелл посылает, вопреки, рассылает вопреки принятому дипломатическому протоколу, письма с прямыми угрозами, письма германским корпорациям о том, что им необходимо прекратить контрактные отношения со своими партнерами в Иране. Более того, делаются, американцы угрожают европейским компаниям, которые заняты строительством Северного потока 2. Американцы на протяжении 10 лет вмешивались в процесс выборов в ряде различных стран. Сегодня они напрямую вмешиваются в внутренние дела Венесуэлы. Поэтому говорить о том, как они реагируют на нашу реакцию на доклад Мюллера, по крайней мере, странно.
И еще один вопрос. Насколько возможно такое развитие ситуации, о котором пишет 492-й наш слушатель, что Путин и Трамп могли бы сделать в нынешних условиях некий антикитайский пакт?
Это крайне маловероятно, так как отношения между Россией и Китаем значительно лучше, чем отношения между США и Россией. Именно Соединенные Штаты ввели секторальные санкции против Российской Федерации. Именно Соединенные Штаты признают Россию одним из своих основных противников в своей официальной доктрине национальной безопасности. Эти фундаментальные решения не изменятся, радикальных изменений в внешнеполитическом курсе Вашингтона не будет. Поэтому ожидать, что Соединенные Штаты предложат России некий конкордат для совместного противостояния с Китаем, не приходится. Для США и Китай, и Россия являются геополитическими конкурентами. Вашингтону выгодно разделить, внести раскол между Москвой и Пекином и затем противостоять им и Москве, и Пекину. По отдельности, конечно же, это самый удобный вариант для Америки.
Хорошо, тогда теперь, когда мы поговорили о возможных перспективах встречи, личной встречи Путина и Трампа, вернемся ко вчерашним переговорам. Как вы оцените, чем они закончились?
Вчерашние переговоры закончились, по сути, сверкой часов. Американцы высказали свою позицию по ряду международных тем. Это и эскалация вокруг Ирана, за которой они сами стоят. Именно американцы в одностороннем порядке вышли из так называемой ядерной сделки. Именно американцы нагнетают ситуацию вокруг Северной Кореи. Именно американцы спонсировали попытку государственного переворота в Венесуэле. Неудачную попытку. И американцы хотели бы, чтобы Россия сдвинулась со своей позиции, принципиальной позиции по этим темам, сдвинулась в их сторону, но при этом ничего, по сути, не готовы предложить взамен. Более того, эта принципиальная позиция России, она более принципиальная, что Россия от нее невыгодно отказывается. Поэтому здесь произошла в Сочи вчера сверка часов. Но и то, что американская сторона действительно высказала намерение в этот раз провести встречу, потенциально полноформатную встречу между Трампом и Путиным на саммите G20 в Японии, это, конечно же, положительный сигнал. Остается увидим, насколько это намерение будет реализовано.
Спасибо, Виктор Алеевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Сегодня по итогам переговоров президента России и госсекретаря США, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин готов ко встрече с Дональдом Трампом на саммите Большой Двадцатки в июне в Японии. Чего ждать, с вашей точки зрения? Можно ли чего-то ждать от подобного рода переговоров? И насколько, с вашей точки зрения, в нынешних условиях высока вероятность такой встречи? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК бот. Из того, что уже написано, 45-й пытается понять из нынешней конфигурации, как мы будем реагировать, если будет некая агрессия на Ближнем Востоке. Макс Грецких задается вопросом, может быть, вопрос для переговоров, это то, что происходит вокруг Северной Кореи. Юрий пишет, что, мол, смешно, наши военные охраняют Мадуро, а вмешиваются при этом американцы. Так он написал. Он же, кстати, считает, что все происходит так, потому что Россия не умеет строить отношения с цивилизованными странами. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, Вайс. Прошу. Я хочу сказать, что никакой встречи не будет, надо ориентироваться на высказывание Джона Болтона, который по предыдущей якобы встрече в Буэнос-Айресе прежде всего информировал общественность, которая, видимо, его не услышала однажды, то, что для таких встреч нужно заранее запротоколирована делегация, в том числе и повестка дня, которой не было, повестка тем, которой не было, тем более представительная делегация должна обсуждать во всеобъемлющем формате все те наболевшие темы, которые сказал ваш уважаемый эксперт. Тем более те лица, которые прибудут на саммит, в любом случае будут отгораживать Трампа от Путина, потому как предстоящий праймерис, который прогнозирует в большей степени успешность Джозефа Байдена по из-за антироссийской риторики, Путин для Трампа сейчас токсичен. Это надо понимать на самом высшем уровне. Действительно, Россия не отказывается от встреч, но, к сожалению, по северокорейским вопросам, по сирийскому регулированию от Палестины до Афганистана, в том числе включая руководство Кабула, которое нелестно высказывается в адрес Москвы, с Соединенными Штатами Россия, к сожалению, не рассматривается как паритетный, взаимно выгодный и форматный партнер по урегулированию тех или иных вопросов, особенно с вопросами с Ираном.
Вайс, но когда Трамп говорит, что он хотел бы встречаться с Путиным, разве это не означает, что он использует такую возможность хотя бы на ногах?
А вы не заметили за ним одну тенденцию, что Трамп говорит, бывает одно, делает другое, а думает совершенно о третьем? И порой я хочу еще предупредить, вы, наверное, помните, из-за чего Трамп, хотя он, естественно, хозяин Белого дома и всея Соединенных Штатов Америки, сослался на Керченский так называемый инцидент, опять же, обвинив Россию. Я думаю, что и за этим дело не постоит, что не только в Керченском проливе, либо в Черном море, либо где-либо еще, в том числе и в Сирии по пресловутым отравлениям, и в Венесуэле могут произойти аналогичные провокации по инициативе.
Понятно. Одно дело то, что говорит Трамп, другое дело, что он в итоге делает. Даже встреча ради встречи было бы для нас неплохо, так полагает Павел Степанец. Алексей 007 пишет, если Путин встретится с Трампом в Америке, начнется очередная истерика по поводу шпионажа Трампа в пользу России. Таким образом, Алексей в некотором смысле вторит Вайсу, который сейчас говорил о некой токсичности такой встречи для американского президента, который совсем скоро задумается о втором сроке. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
А я вот сегодня подумал еще раз на эту тему и понял такую вещь, что нам на самом деле вот в каких-то переговорах нечего такого предложить, кроме как предательство союзников. То есть от нас США может хотеть, например, чтобы мы не дружили с Ираном и, может быть, поспособствовали каким-нибудь операциям США в этом регионе. Чтобы там, не знаю, мы слили Асада, чтобы мы там, ну, по Венесуэле тоже что-нибудь такое.
То есть некой конструктивной повестки, подождите, конструктивной повестки вообще быть не может на нынешних переговорах.
Смотрите, с нашей стороны, у нас вот у России, она все, что могла сделать серьезно, ну, вот для того, чтобы как-то поменять позицию Запада, она все сделала. У нее просто реально, кроме подъядерного оружия, ну, рычагов-то не осталось переговорных. Экономика-то нулевая. Международное влияние... Ну,
хорошо, хорошо, я понял.
Слушают, и так далее.
Встреча ради встречи.
Ну, я не думаю, что Трампу это надо. Соответственно, просто мы уже в позиции просителя, и нам указывают на место, говорят, что, ну, если вы сделаете это... Тогда мы, может быть, с вами поговорим.
Хорошо,
тогда
вы как...
Может быть, вас не накажем еще более жестко.
Вы как дипломат в этой ситуации ответили бы жестким отказом?
Как дипломат я бы вообще в этой ситуации просто на общение с Западом, ну, не стал бы акцентировать внимание и серии того, что мы будем общаться со всеми остальными, а Запад, ну... Реально на протяжении...
Нет, мы сейчас... Секунду. Мы сейчас говорим о конкретных... Не получится так. Мы сейчас говорим о конкретных разговорах. Это разговоры между Россией и Соединенными Штатами. И что бы вы сказали Штатам?
Смотрите, а что мы можем выговорить?
Нет, зачем...
Подождите.
Зачем госсекретарь сюда приезжал? Правильно спрашивает вас 755-й.
А, ну мы это уже с утра обсуждали. Давайте еще раз повторюсь.
Если
в моем понимании, госсекретарь приезжал, сначала говорил с нашим МИДом, ничего не добился, потом отправился говорить с Путиным как раз по поводу того, чтобы мы предали, скорее всего, Иран.
Понятно, спасибо. А мы с Ираном дружим, мы имеем какое-то влияние на Иран, продолжает писать Юрий. А Виталий пишет, встречаться и общаться нужно, но важны итоги. Разговоры ради попить с Трампом просто чаю бессмысленны. Что толку с ними говорить? Им деньги святее Папы Римского, пишет 627-й. Причем так пишет, что целиком это сообщение я прочесть в эфире не могу. Владимир Путин готов к встрече с Дональдом Трампом на саммите «Большой двадцатки», которая пройдет в Японии в июне.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на целый ряд российских товаров, и действовать они начнут с 1 августа. Такое сообщение сделал премьер-министр этой страны Владимир Гройсман. Соответствующий проект постановления правительство Украины утвердило. Список товаров из России, которые запрещаются к ввозу с 1 августа, существенно расширяется. Под запрет, к примеру, попадают удобрения, сельскохозяйственная продукция и транспорт. 7373948, телефон прямого эфира. Но тут главный вопрос, безусловно, это действие уходящего кабинета министров, как мы предполагаем. И стоит ли надеяться на то, что кабинет министров, который будет сформирован при Зеленском, он каким-то образом изменит эту ситуацию? Вот об этом давайте поговорим. Но прежде Александр Широв к нам присоединяется, заместитель директора Института народно-хозяйственного прогнозирования в Российской академии наук. Александр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько серьезны эти ограничения, которые теперь предлагает ввести кабинет министров Украины?
Ну, вообще, конечно, выглядит это все довольно странно, в том смысле, что мы же понимаем, что руководящие, так сказать, кадры на Украине оставляют свои должности в связи со сменой, значит, президента, ну, и, я думаю, и в целом команды, и при этом, значит, принимают какие-то вот такие вот запоздалые действия на разных фронтах, в том числе и на этом. Вот. Но что касается того, являются ли эти действия значимыми, ну вот смотрите сами. В принципе, российский экспорт на Украину для этой страны достаточно значим. Ну, это порядка 17% всей импортируемой продукции. А что касается для нас, ну, для нас это около 2% всего лишь.
Это может быть незаметно для экономики?
Ну, для российской экономики... По-видимому, в целом это будет незаметно. Для отдельных предприятий, конечно, могут быть негативные эффекты. Тут что надо понимать? Что если в течение 5 лет после, так сказать, вот этого, значит, жесткого разрыва торгово-экономических отношений, которые, значит, у нас с Украиной произошли, они все равно продолжали покупать эту продукцию, значит, она реально конкурентоспособна, качественна и удобно для украинских потребителей. И вот эти вот новые ограничения просто заставят их судорожно искать новых поставщиков с менее выгодными условиями.
Но, то есть это смотрите, удар по украинской экономике. Я понимаю, но с другой стороны, украинские чиновники говорят, принимая подобного рода решения, примерно как наши чиновники. Вот смотрите, Гройсман, ограничения затронут те товары, которые производятся у нас в стране или могут быть заменены альтернативными поставками. То есть Гройсман говорит, что никаких проблем для украинской экономики не будет.
Тут вот, знаете, есть такая смешная история. На Украине тоже используется термин импортозамещение.
А, да.
Вот, но совершенно в другом понимании, как его используем мы. Если мы, когда говорим про импортозамещение, имеем в виду прежде всего снижение зависимости от импорта, то украинская сторона, она считает, что импортозамещение – это снижение импорта из России и переключение его на другие страны. То есть, в принципе, я думаю, что если бы Украина реально могла бы заместить эти потоки собственной продукции, то за 5 лет это уже давно бы произошло. А этого нет.
Еще один уточняющий вопрос. Украинские средства массовой информации, сообщая о сегодняшних решениях, допускают заголовки типа «Украина ввела спецпошлины на все товары из Российской Федерации».
На самом деле, вот пока документа я не видел, тем более, так сказать, он, скорее всего, будет его, так сказать, первая версия на украинском языке, и там надо разбираться. Но из тех комментариев, которые, значит, дают украинские чиновники, можно понять, что действительно речь идет о запрете части экспорта, импорта части российских товаров и введении повышенных пошлин на остальные. То есть это такие практически, ну, глобальные действия. В общем, не очень понятно, как они там, вот, например, с нормами ВТО соотносятся, но это, видимо, будет темой для разбирательств соответствующих.
Ну и последний вопрос. Мы уже упомянули, что это уходящая администрация. Стоит ли ожидать, что приходящая администрация на этом направлении что-то поменяет?
Ну, понятно, что экономика, она бывает более гибкая, чем политика в определенных условиях. Сейчас, так сказать, происходит во власти там смена не только политических фигур, но, я так понимаю, и, так сказать, тех финансово-промышленных групп, которые близки к власти, тоже будет некоторая смена. И в этой связи, возможно, действительно какие-то подвижки в области торгово-экономических отношений будут. Ну, значит, сколько бы эта тяжелая ситуация не продолжалась, она рано или поздно все равно, на мой взгляд, придет к тому, что какие-то самые важные и нужные для обеих народов торгово-экономические отношения будут установлены.
Спасибо. Александр Широв, заместитель директора Института народно-хозяйственного прогнозирования в Российской академии наук, был с нами на прямой связи. Димон Борода пишет, это истинно украинское решение. Порошенко съесть не съем, но понадкусаю. Это Димон Борода так пишет, а харьковчанин пишет, что его уже раздражает, что так долго приходится ждать нового президента. Мол, за месяц можно таких дров наломать, что потом весь срок Зеленского придется разгребать. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 15 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, следим за тем, что происходит у нас за окном, а там происходит... у нас здесь в центре, судя по всему, еще ничего такого не происходит. Но вот там где-то на западе, я так полагаю, что люди с Кутузовского проспекта, с Можайки, сейчас, может быть, с Юго-Западной, может быть, со Щукинской, может быть, должны нам писать сообщение, где будет написано «Ливень заливает, тонем». Ну, не знаю, если так, то напишите. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Все решили запарковаться, потому что почти на 100 тысяч машин меньше теперь передвигается по городу, 548 486 автомобилей. Что касается пробок, Яндекс оценивает ситуацию по-прежнему в 6 баллов. А вот звонят люди, может быть, люди из Ливня. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я как раз ехал с Юго-Западной. Сейчас я у метро «Молодежная». Просто стена дождя, дворники на максимум еле справляются. Я так чувствую, надо сейчас где-то у обочины встать, наверное, переждать, потому что очень сильный ливень.
Ну, примерно 100 тысяч водителей так и поступили, судя по статистике, онлайн-статистике, которую мы здесь видим. Напомню, шестибалльные пробки, запад Москвы в воде, потому что очень сильный дождь, и вот только что мы получили подтверждение от очевидца. Новая Рига стоит за 10 километров до Москвы, пишет Михаил 444-й. В Люблине тоже льет, значит, на юго-востоке тоже у нас дождь. А вот в Митине, наоборот, пасмурно, но дождя пока нет. Об этом пишет нам Серега. Луноход пишет, что на мотоцикле на юге и не понимает, куда движется дождь. Откровенно говоря, я тоже теперь не понимаю, потому что мы с вами видим, что и юго-восток, и юго-запад, и чистый запад Москвы сейчас под дождем. Здесь у нас на Новокузнецкой, насколько я понимаю, сильного ливня пока нет. Дождик какой-то есть, но сильного ливня нет. Темы, которые... На Белорусской уже был сильный дождь. Динамо льет, Масловка встала. В общем, короче, есть везде, кроме центра, я так понимаю. Масловка встала. В академическом районе дождик капает, но небо серое, это Виталий. На Вучитиче жесткий дождь, чтоб было в Подоле. Артамон, видимо, шутит. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В Государственной Думе сегодня ожидали закрытого совещания по итогам расследования катастрофы сухого суперджета. Вы знаете, уже есть высказывание министра транспорта. Это первая тема, а вторая тема – это как раз движение по московским улицам. Сегодня объявлено, на каких улицах первыми будут снижать скоростной режим вообще до конца года. На московских улицах, на 16 московских улицах, скоростной режим снизят.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня начали подводить какие-то первые итоги по поводу того, что было причиной катастрофы сухого суперджета. Собирались сегодня в Государственной Думе, сегодня уже есть заявление по этому поводу министерские, вот, например, срочное сообщение: Минпромторг не планирует сокращать производство самолетов сухой суперджет. Это срочное сообщение министра Мантурова. В эти секунды об этом пишет агентство ТАСС. Давайте посмотрим из последних сообщений. Это вот РИА Новости. Глава Минтранса Дитрих комментирует отмены и задержки рейсов и говорит, что лишь чуть повысилось внимание к техническим вопросам перед вылетом. Задержки и отмены происходили и раньше, вы просто о них меньше писали. Не могу сказать, что ситуация в этом смысле каким-то кардинальным образом изменилась. Вадим Базыкин, летчик-испытатель и заслуженный пилот России. Вадим Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, депутаты и чиновники пытаются подводить какие-то первые итоги расследования катастрофы сухого суперджета. А в авиационном сообществе подвели итоги какие-то?
Ну, на основании этой картинки подвели, да.
И что говорят? Итоги.
Ну, понимаете, здесь надо разбираться. Дело в том, что почему на таком уровне методика корректного обучения? Вообще в Аэрофлоте очень серьезная школа. Почему она дает сбои вот в этом? Да? Вроде бы на земле мы все грамотные, мы все при переучивании... Я просто знаю, я в Европе переучивался и знаю, что там очень серьезный процесс. Без знаний тебя там не выпустят. Но, понимаете, там учат механизм, то есть не человека, а учат механизм, делают из тебя с очеловеченными свойствами. Вроде бы выпускают, да, все, ты на все готов, все нормально, тренажерную систему значит, прошел. Вот. А в полете ты не умеешь справиться с рядовой, условно говоря, ситуацией. Да, да, ну напугало это молния, она любого человека может напугать. Но ты на рабочем месте, поэтому ты должен мгновенно успокаиваться. И вот современный человек – это человек нервов, да, и здесь совсем, может быть, немножко другому надо учить именно в авиакомпаниях. Тебя переучили на этот самолет, ты прошел эту подготовку, но в авиакомпаниях тебе должны, ну, это ежедневное обучение, просто каждый полет, да, там идет расшифровка, как этот полет у тебя прошел. То есть там немножко по-другому надо готовить летчиков, мы немного это утратили.
Но когда говорят, подождите,
у нас, я понял. Есть такая идеология в Аэрофлоте, она есть и не только в Аэрофлоте. Звучит она так: два пилота плюс автопилот – это три пилота, а два пилота минус автопилот – это один пилот. То есть при отказе, значит, если ты в ручном режиме ведешь, ты управляешь только один. А если у тебя работает автоматика, то, по сути дела, три. То есть один плюс два контроля. И поэтому, говорят, не трогайте штурвала, давайте пусть лучше автоматика вас заводит, а вы сидите и смотрите на это. То есть, по сути дела, делают из летчика белку и стрелку. Но как вот практика показывает, да, когда вот это успокоение пришло, и ты потерял навыки, ты уже не способен во время ситуации взять на себя ручное управление.
Сейчас многие не специалисты обращают внимание, что, мол, это проблема, что летчиков готовят, но готовят на симуляторах к такой ручной, к ручному управлению самолетом, а надо бы на реальном самолете летать, а этого не делать. Это действительно проблема?
Ну, вы знаете, в реальном полете, я думаю, что, может быть, и ни к чему. В реальном полете вы будете выполнять посадку. Мы делали это, но у нас были случаи, когда разбивали машину. Но, слава богу, там живы еще осталось. Но машина-то разбита. Это слишком дорогое удовольствие. Тренажеры, они практически все повторяют, кроме вот уровня подсознания. Да? Ты прекрасно понимаешь, что ниже пола ты не упадешь. Вот. А картинка-то, она практически один к одному. Там бывает, даже если человек со стороны пришел, просто в крик, когда там имитируешь падение, да, то есть переживать-то там нормально. Вот. Другое дело, понимаете, когда в Европе учатся, там летчики не стесняются еще просить дополнительную сессию. А у нас это связано с тем, что нужен ли такой пилот, если ты сразу не врубаешься, да, там, зачем такой нужен? Найдем другого человека.
Тогда другой поворот. Когда говорят о том, что, мол, в результате выяснилось, что виноваты все, значит, авиакомпания не научила летчиков, а самолет, в свою очередь, тоже нехорош, потому что, вообще-то, молния не должна была отключать автоматику. Это действительно претензия к производителям?
Да бог его знает. Как так, что молния не должна отключать автоматику? Ну, слишком много мы на себя берем. Здесь дело не в том. Дело в том, что наказывая экипаж, мы совершаем возмездие, но не решаем проблему. А ведь нам надо еще, кроме возмездия, еще и решить проблему. Понимаете, поэтому мне кажется, вот в этой ситуации на экипаже лежит ответственность в том, что они не ушли на второй круг после первого козления. Это Господь им трижды прощал эту ошибку, да, и говорил, что все, вот уходите, второе козление, третье козление. На этом самолете двигатели стоят французские, там можно говорить о них все что угодно, но приемистость у них идеальная. Он с любой высоты, тем более с третьей попытки, да, с высоты 10 метров, когда он подпрыгнул, он бы ушел на второй круг.
То есть они реально могли, подпрыгнув, уйти на второй круг?
Они должны были это сделать. И хватило бы преемственности двигателей. Даже на одном моторе, по-моему, волок бы у нас на второй круг.
Хорошо, тогда по-другому сформулирую вопрос. А, собственно, к суперджету, с вашей точки зрения, есть претензии?
К самолету?
Да.
Скажем, претензий нет, есть пожелания. Выполнен он... На уровне именно там 20-х годов. То есть, по сути дела, там с небольшим опережением всегда авиация делается от макетной комиссии, там 7 лет проходит, да, и всегда заглядываешь немножко в будущее. Просто надо же так же и к пилотам относиться, так и учить пилотов. Понимаете, вот они решали проблемы следующей минуты. А когда ты попадаешь в эту ситуацию, ты должен решать проблемы только вот этой секунды, во времени настоящем, не во времени будущем, что будет там через 40 секунд, а во времени настоящем, то есть подпрыгнул, уходи. У тебя аварийный отказ, вот ударила молния, да, это желтый сектор, это не красный сектор. Само слово бедствие, ну не бедствие, а значит сам клич пан-пан-пан, это говорит о желтом уровне, не о красном. Mayday говорит о красном уровне, когда хочешь ты или не хочешь, ломает самолет, не ломает, ты должен его садиться. А здесь ты имел право уходить на второй круг.
Еще один вопрос. Наш слушатель Юрий пишет, я неоднократно уже слышал эти вопросы, что так быстро разгорелась обивка и почему она выделяла ядовитый дым. Это обоснованные с вашей точки зрения претензии к Суперджету?
Ну, это не только Суперджет. Технологии едины, это пластик, пластик горюч.
А одинаково горит пластик на любом самолете?
Вы знаете, он не горит, он выделяет.
Ну да.
Идет, что его сделали не горючий, но он сделан полностью из химии, и поэтому человек в этой химии долго не живет.
С вашей точки зрения, вот это сегодняшнее заявление министра о том, что... сейчас я процитирую. «Отмены и задержки рейсов на Суперджете были и до крушения. Возможно, лишь чуть повысилось внимание к техническим вопросам перед вылетом. То, что мы часто говорим о том, что Суперджет опять куда-то не полетел, и его заменили либо на другой Суперджет, либо на другую модель, это действительно просто большее внимание общественности к теме».
Вы знаете, вот я опять же сказал, что можно определять проблемы к моторам, да, в основном проблемы все у Суперджета с мотором. Я говорю, можно предъявлять именно какие, что он изначально был предназначен для эксплуатации 8000 часов, да. На самом деле, когда его поставили, определилось, что он больше 2000 часов летать не может. Не сформирован ЗИП, да, запасные части. А современные самолеты там не гайками крутятся, там блоками. Просто вынимаешь блок, другой блок вставляешь. Зипов нет, а самолет стоит. Все. Обычно самолеты летают, хорошие самолеты летают до 10 часов в сутки. Этот летает 3-3,5 часа в сутки. Естественно, никакой экономики, никакой математики. И, соответственно, авиакомпания от него отказывается. Но только вот из этой логики.
Это проблема, скорее, организации производства самолета. Его можно было бы чуть-чуть переделать, и тогда бы проблем не было.
Да, так и надо.
Спасибо. Вадим Базыкин, летчик-испытатель и заслуженный пилот России, был с нами на прямой связи. Роботов надо вместо летчиков, а они справятся, пишет 008. Мы же помним, что здесь как раз с роботами возникли проблемы, и поэтому пришлось летчикам, а они, как теперь говорят, были не готовы. Не сбрасывайте со счетов, это 68-й, что самолет наполовину горел из-за разлившегося топлива. Виталий пишет, почему у Суперджета так мало аварийных выходов, почему нет запасных выходов на крыло. Как будто бы это помогло в данном случае. Юрий продолжает писать про пластик, который выделяет что-то. Одно дело дешевый китайский, другое дело качественный. Вот тут важно понять, пилот говорит вам, это примерно то же самое, вы говорите нет. Вы настолько лучше понимаете, чем пилот? Вот это важно. 7373948, телефон прямого эфира, люди, связанные с авиацией. Позвоните, ну, несколько минут у нас есть. Вот чему вас научила эта история с Суперджетом сегодня? Еще раз напомню, речь идет о том, что начинают подводить первые итоги того, что произошло в Шереметьеве. В МЧС его должны были ждать на полосе, зная, что полные баки и двигатели на высоте. Это 68-й. Уже несколько раз объяснили, почему МЧС ждали не на полосе, а чуть дальше. Потому что он не заявлял о том, что у него такая проблема. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Москва.
Прошу, Сергей.
40 лет в строительстве. У первого моего начальника над столом висела надпись «Помни о прокуроре». Вот именно это вот сейчас все забыли. Я сторонник наказания исполнителей. Показательного, публичного. Не на кол, конечно, их сажать, а судебного тщательного разбирательства.
Ну, сегодня многие говорят о том, что, скорее всего, пилоты попадут под уголовную ответственность.
Да, да. Когда утонуло прогулочное судно на Каме, из начальства посадили только руководство компании, двух человек и капитана. 80 человек экипажа было отпущено с Богом, пожуривших их. А там погибло 40 детей в носовом отсеке. Вы представляете последние минуты жизни этих 40 детей? Так вот, надо карать. Именно исполнителей. Пилот тянет, я тут поговорил со своими там товарищами по покеру.
Смотрите.
Пилот тянет на сплошную, пилот тянет, ошибка на ошибке.
Вот. Смотрите, сейчас давайте вы как-то отреагируйте на то, что пишет 946-й. За топливо их на кол бы посадили, делайте выводы. В общем, пилоты не виноваты. Они были вынуждены действовать, потому что их начальство заставило, и вы неоднократно уже слышали что-то подобное в разных случаях.
Конечно. Кто-то решил перепрыгнуть грозу, потому что обойти ее – это лишние 5 тонн топлива. Помните, было такое, да?
Было. И они не виноваты, пусть начальство отвечает.
Да, пусть начальство отвечает. Так вот, начальство свое должно ответить, а они должны ответить за свое. Потому что, еще раз говорю, подряд цепь ошибок. Не надо мне рассказывать, что нельзя кружить над Москвой на руках, в рукопашную. Можно. На этом самолете, если уметь, можно было и 10, и 20, и 30 кругов сделать.
Ну, еще раз, это ваш взгляд как строителя. Тут тоже важно, потому что я наверняка сейчас получу сразу несколько сообщений, мол, как строитель может решать за пилота. Но, по большому счету, строитель говорил не о пилотах. Строитель говорил об ответственности каждого на своем месте. Вне зависимости от того, что ты будешь говорить, от тебя требовало начальство. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, зовут меня Теодор, работаю во всей системе нашего авиастроения. Хочу сказать, что на самолет грешить в данном случае совершенно неправильно, потому что, если посмотреть, в принципе, все системы работали нормально, несмотря на то, что там, как говорят, молния вывела из строя какую-то электронику, но если ручки управления двигателями работали, и если механизация работала, значит, они могли нормально самолет посадить, соответственно. Вот. Кто виноват? Я думаю, что тут все вопросы нужно адресовывать в Росавиацию. В Росавиацию, даже не столько в Аэрофлот, потому что у нас за финальную сертификацию и допуски всех авиационных специалистов отвечает именно Росавиация.
Понятно. Вот. Понятно. И будем ждать, тем более, что Дитрих сегодня сказал, МАК может опубликовать предварительные итоги расследования катастрофы Суперджета в течение 2-3 месяцев, а само расследование может занять даже до 1 года. Это из сегодняшних информационных лент, а вот то, что пришло только что. 4 члена экипажа самолета «Сухой Суперджет», выписанные из института Склифосовского после авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево. Пресс-служба Минздрава Российской Федерации сообщает, что количество тех, кто находится на стационарном лечении пострадавших в результате авиакатастрофы рейса Москва-Мурманск сейчас сократилось до 5 человек. А после сегодняшней выписки 4 членов экипажа там остается и вовсе один пациент в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
До конца года на 16 улицах Москвы уже снизят скоростной режим, и это отдельная новость от сообщения о том, что начнут штрафовать за превышение скорости не на 20, как сейчас, а уже на 10 км в час. Нет, а вот разрешенная скорость снижается, и до конца года это произойдет на 16 улицах. Комсомолка выяснила, где новые дорожные знаки появятся уже в ближайшее время. Карту обнародовали в ЦОДД, там 220 участков, где по статистике чаще всего случаются ДТП. Это оживленные съезды с Трешки, это тихие улицы в пределах Садового кольца и даже перегруженный потоком автомобилей МКАД. Среди прочего, уже сегодня, к примеру, Москва-24 называет адреса там, где скорость будет существенно снижаться. Например, на улице Галушкина с 60 до 40, например, на Волгоградском проспекте с 80 до 60. Насколько это правильное решение, автоэксперт Олег Осипов к нам присоединяется. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, это сработает? Ведь власти говорят о безопасности.
Это сработает только на то, чтобы пробки стали длиннее, а нам ездить стало сложнее. А никакого эффекта, так сказать, с точки зрения безопасности это не даст, с моей точки зрения, по той простой причине, что и так на этих улицах не разгонишься, это во-первых. Да? Во-вторых, столько камер, то, собственно говоря, и позволить себе невозможно.
Но, с другой стороны, широкая улица, Кстати, на широкой улице тоже будут вводить новые ограничения вместо 60-40. Все это локальные ограничения на конкретном небольшом перекрестке. И многие говорят, что когда вот на широкой дороге в районе пешеходного перехода резко снижают скорость, это неправильно. Лучше ставить светофоры. Вы тоже так думаете?
Я думаю, что ставить светофоры, кроме всего прочего, я думаю совершенно в другом направлении, что на дорогах с количеством полос более двух вообще не должно быть наземных, нерегулируемых пешеходных переходов. Просто нет. Их надо исключить, поскольку это действительно большая опасность. А кроме всего прочего, если мы говорим о Москве, то стало ездить чрезвычайно сложно из-за, с моей точки зрения, нелепой разметки и из-за новых бордюров, которые приводят, собственно говоря, к авариям. Это нередко случается и на Охотном ряду, и в других местах. И, конечно, делается все, чтобы ездить было труднее по Москве. Это вот мое личное мнение.
Но, с другой стороны, если мы исходим из того, что власти говорят, надо ездить по городу медленнее, то логично, что они делают поездки более сложными.
Ну, да, конечно. Но дело не только в том, что медленнее, а в том, что неудобнее. Вот в чем проблема. Почему, например, на перекрестках с круговым движением исчезли знаки дополнительные? То есть уступи дорогу знак, впереди главная дорога и так далее. Зачем экономить на том, на чем не экономят нигде в мире? В Европе ездят уже 50 лет по правилам, что на кругу главный. У нас всего 2 года, даже меньше. И уже знаки исчезли. Это совершенно недопустимая вещь, с моей точки зрения. То есть надо всерьез думать о безопасности, а не о том, как бы поставить новые камеры и собрать побольше денег. Вот о чем идет речь. И главное, что дорог новых-то, собственно говоря, не строится.
Ну да. А всякие эти хорды?
А всякие эти хорды – это отдельный пример, который не меняет к лучшему ситуацию в целом.
Понятно.
Это просто, что... Ну вот...
Понятно.
Так я думаю, во всяком
случае. Да, Олег Осипов, автоэксперт, по сути, получается, раскритиковал предположение властей, что в результате того, что они снизят скорость, разрешенную скорость на некоторых московских улицах, напомню, как сегодня пишут, на 16 улицах Москвы снизят скоростной режим, и, мол, от этого станет лучше. Олег Осипов считает, что лучше не станет. 7373948. Слушаем вас. Алло.
Алло.
Да-да.
Станет лучше.
Почему? Нет, это очень долго, извините. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Василий зовут.
Прошу.
В принципе, точь-в-точь, что сказал Осипов, я полностью согласен. Все говорят, что там где-то хорошо, что-то хорошо реально, но ничего лучше не стало даже по сравнению с Лужковым. Вот по утрам как стояли мы в Москву, так и стоим. Вот что-то где-то изменилось в лучшую сторону. Вот вы скажите, вот вы же эксперт.
Я же, какой же я эксперт? Я же спрашиваю...
Ну как вы каждый день говорите, что там все хорошо, везде хорды? Видите? Только что вы сказали, а хорды?
Ну потому что где по хордам-то едешь и не останавливаешься.
Хорошо, хорошо, улучшилось?
Ну конечно, где улучшилось. Улучшилось.
Например, подождите, хорду построили по около Выхина. Рязанка что, не поехала?
Попробуйте добраться, к примеру, от Семеновской до Выхина, и вы поймете, что улучшилось.
Нет, это да, а сама Рязанка улучшилась.
А почему? Нет, подождите. Вы говорите, дайте пример. Я даю пример. Тогда не надо, пример не подходит. В Питере не пустили меня на круги, еще вдогонку сигналом. Ну, не знаю, что-то сделали. Алексей Морозов пишет. Тише едешь, дальше будешь. 68-й пишет. Это все ведь во имя безопасности и комфорта, не только в черте жилых зон, городов и прочих населенных пунктов. И 413-й пишет, что вот вернулся только что из Орши, и там скорость движения по всему городу 40 км в час. И тут тоже возникает вопрос, а можно ли Оршу и Москву сравнивать? Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Только радио надо выключить.
Да, я слушаю. Выключил. Вы знаете, в чем дело? Вот я езжу по Пятницкому шоссе, например, ну, постоянно. И вот, кроме этого, знаки стоят 50. Ну, все, конечно, едут 60. Вот что я хочу сказать. Машины у нас же все-таки скоростные.
Не-не-не. Вам объясняют, там, где населенные пункты, люди могут переходить дорогу, там надо ехать 50, потому что иначе убьешь.
Нет, вы знаете, чем дело? Ну, что убьешь? Если мы будем понимать, так вот говорить, что если вы едете 60, то убьешь. Почему раньше не убивали?
Почему же не убивали? Убивали, просто машин было меньше.
Ну, понимаю, в чем дело. Ну, наверное, водители были немножко неопытнее, а ответственные. Это первое. А потом, если мы хотим, чтобы не убивали на пешеходных переходах, ну, была такая идея. Приподнять их чуть-чуть над дорогой.
А это вот на Пятницком шоссе приподнимать?
Нет, нет, ну можно вообще вот в городе, например, если пешеходный переход, например, его поднять на 50 миллиметров, например.
Нет, когда мы не говорим про Пятницкое шоссе или другие вылетные магистрали, наверное, есть смысл это обсуждать, но если мы говорим про вылетные магистрали, это будет выглядеть очень странно. Ну, так мне кажется, на хорде от Семеновской до Выхина почему 60? Потому что недостроено, Сергей. Когда достроят, тогда будут рассматривать в комплексе всю эту скоростную магистраль. Раньше у нас 1000 жителей было 30, автомобилей, а теперь почти 400, пишет Юра Каменков, который при этом добавляет. Вы не забывайте, что автомобилями пользуются менее 30% жителей Москвы, а 70% перемещаются по городу общественным транспортом. Не проверял, поэтому все цифры на совести Юры Каменкова. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь, правда? Нет, все, мы заканчиваем обсуждение этой темы. Я еще раз напомню, до конца года на 16 улицах Москвы будет снижен допустимый скоростной режим.